Вітаю вас, шановні телеглядачі. Іван Андрійович Крилов не первым и не последним заметил, что беда всякий раз случается, когда пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Но если ничего не смыслю в квантовой физике, какого ряда у меня лезть со своими рассуждениями о суперпозиции элементарных частиц? А вот в сфере богословия почесать языком или книжонку черкануть гораздо многие. Иногда и талантливые люди, но не смыслящие в сути поднимаемых ими проблем. Примеров множество. Та же Роза Мира Даниила Андреева, о которой несколько слов отца Якова Кротова.
Какое отношение церкви к Розе Мира? И что такое Роза Мира? В начале 20 века был такой очень популярный писатель. Сейчас он капитально забыт, Леонид Андреев. Забыт он, наверное, справедливо, он помельче Горького талантом. У него были декадентские довольно произведения. Самое популярное, его периодически возвращают в типографию, это про Иуду. Он доказывал, что Иуда – любимый ученик Христа, которому было поручено самое важное дело – предать Христа, чтобы тот умер и смог воскреснуть. У Даниила Андреева был сын. У Леонида Андреева был сын Даниил. Даниил Андреев был писатель еще более мелкого масштаба, чем отец. При советской власти был арестован, много лет сидел во Владимирской тюрьме. Эмоционально он сохранился. И даже во Владимирской тюрьме вместе с двумя сокамерниками они написали чудную пародию на жизнь замечательных людей. Была ведь такая сытинская серия. Потом уже Горький ее передрал и стал как ЖЗЛ издавать. И они написали пародии на то, как пишут биографии знаменитых людей. Чудно, весело, замечательно. Эмоционально все хорошо, интеллектуально проблема. Ему стало казаться, что он видит откровение о судьбах мира. И как и отец, в центр этих откровений он поставил Христа. В чем смысл христианства? Зачем приходил Христос? Но если его отец все-таки оставался в рамках церкви и считал, что смерть Христова – это важнейшее событие, без этого спасения невозможно, и вот Иуда-то как раз и помог Христу распяться, с церковной точки зрения, мне кажется, вообще с бытовой, это довольно странное рассуждение, потому что и так бы распяли. Был бы Христос, а кому распять найдется? На должности Иуды всегда вот такая очередь стоит, а апостолов 12, ну, максимум 70. Но Даниил Андреев пошел дальше отца, и он говорил, что распятие было колоссальной неудачей, неудачей Бога, неудачей Христа, потому что спасение достигается благодаря созданию общности мудрых людей, просветленных, которые жертвуют собой и объединяются, и за собой ведут к объединению человечества. То есть они создают церковь. Ведь слово «церковь», оно по-гречески, к нам оно пришло через немцев, и поэтому сильно искажено, а по-гречески оно означает «сообщество». Надо, кстати, понимать, что оно означает ровно то же самое, что синагога, кагал, что у мусульман называется «умма», то есть вот все сообщество верующих, маслим. Вот церковь – это тоже умма, это та же самая надежда на то, что возможно объединение. Но объединение какое? Для христианина это объединение во Христе. Нас объединяет распятие, нас объединяет вера в то, что именно смерть Христова победила смерть человеческую. А Даниил Андреев писал, нет, надо учить, побеждает-то ведь знание. Побеждает, вот церковь, она должна быть как роза. У розы лепесточки, лепесточки, лепесточки. Вот все религии должны быть как лепесточки. Человечество единое, оно должно быть как роза. И звучит, конечно, очень неплохо. Но на практике это всего-навсего воспроизведение идеи интернационала. Давайте не погибать, давайте побеждать, давайте объединяться. Крест – это трагическое недоразумение, но мы больше не дадим никого распять и сами на крест не пойдем. Мы создадим, такой вот есть интернационал сионских мудрецов, якобы, мы создадим интернационал хороших мудрецов, правильных, духоносных. И вот здесь вот Роза Мира, я не говорю сейчас о каких-то деталях, я говорю о главном. Вот это то, почему если я узнаю, что человек ходит в церковь и считает себя сторонником Розы Мира, я очень напрягаюсь. Ни разу не было, чтобы с таким человеком не произошло рано или поздно какого-то конфликта вокруг христианства, потому что Господь умер не случайно, не потому что его предал один какой-то мерзавец и подлец. Его смерть – это победа над смертью, и не образование, не просвещение, не знание. Церковь – результат креста, не наоборот. Объединение людей – результат не того, что мы начинаем объединяться, а того, что Господь один, отделившись от нас, пошел на смерть. Смерть вообще не может объединить, но пройдя через смерть, воскреснув, можно стать источником объединения. Вот наша вера. И здесь, еще раз скажу, мне кажется, с Розой Мира какой-то такой вот перпендикуляр, лепесточком на этой розе, вот я по совести быть не могу, и ни разу еще, а я не один час потратил на разговоры со сторонниками Розы Мира, многие говорят, ну, я уже далеко ушел от Даниила Андреева, так. Но вот этот пункт остается очень важным. И даже если не о Розе Мира разговор, все равно это разговор о Христе. Вот кто он для меня? Что такое для меня спасение? Что такое для меня единение, единство? Это марганцовку бросил, растворил, сболтал? Или это капли крови, которые, наоборот, становятся еще гуще с каждым из словами «сие есть кровь моя»?
О путях познания истины рассуждает профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Христианство говорит, не место, не земля, не пространство, а душа человеческая. Вот где святыня. Душа человеческого освящает место, когда она там есть. И прибегать надо не к месту опять, а к человеку. Место само по себе не осветит человека. Это, надо же это понять. Место самое большее, что может сделать? Самое большее. Это может вызвать у человека особое стремление к молитве. Вы слышите? Если это место помогает молиться, что вот здесь я вспомню, да, вот здесь был сам Христос. И вот это вот само переживание невольное, оно настраивает человека на определенный, если хотите, на благодарность, на благоговение, на покаяние, вот только не место освящает человека, еще раз повторяю, а освящает что? Наша молитва, которому помогает это место. В язычестве точно наоборот. Точно наоборот. Вот этот камень сам по себе, он святой и все. Вот эта икона сама по себе. Простите, что я так говорю, но мы же до чего дошли? До чего мы дошли? Мы уже обращаемся не к Богоматери в борьбе от пьянства, а к неупиваемой чаше. Вы же знаете. И холстом идут к неупиваемой чаше, вместо того, чтобы обратиться к Богоматери. То есть уже икона становится предметом поклонения, а не Богоматерь. Кто это из вас обратится, например, то есть не из вас, а других, к Владимирской иконе Божьей Матери и перед ней начнет молиться? Божья Матерь, помоги избавиться от пьянства. Кому же это в голову придет? Какому это православному? Мы разве Богоматери молимся? Неупиваемые чаши, а не Богоматери. Слышите? Христианство и язычество. Прям невольно уже возникает мысль. Господи, может быть, нам бы написать какую-то огромную икону, прибавление ума, чтобы все двинулись туда, а потом уже по другим местам. Как легко подменить в христианстве и вдруг классическое язычество. Какая беда! И этого даже не понимаем. Каждая, если хотите, икона является чудотворной. В каком смысле? Как возникала чудотворная икона? Вот человек искренне от всей души перед какой-то простой иконой молился, так молился, Бог видит его веру, искренность и так далее. И происходило с ним чудо. Не потому, что иконы это являются, а потому, что та же Богоматерь, или Спаситель, или Святитель Николай, кто такой, вот, откликался на его молитву перед этой иконой. И мы тогда с благоговением относимся к иконе. Да, вот видишь, перед которой я молился. Но нельзя же отождествлять то и другое. Какая, оказывается, тонкая вещь, разделяющая, отделяющая православие от язычества. Как легко мы сползаем в языческое отношение даже к тем святыням, которые действительно являются святынями. Мы начинаем их воспринимать сами по себе. Если хотите, помимо того христианского их понимания, которое должно присутствовать здесь. Вот неоязычество. Оно нео, новое, да оно также древнее, старое. Все новое – это хорошо забытое старое. И то, что мы видим сейчас, вот этот колоссальный наплыв этих колдунов, этих шаманов, этих лже-духовников, лже-старцев, которые Бог знает, что советуют только. Это какие-то кошмары, так? Причина в чем? В том, что мы не обращаемся к наследию святых отцов. Мы пошли по пути именно языческому, доверию чудесам, и ищем кого мы? Ищем чудес, ищем пророков, ищем предсказателей, ищем целителей. И нас совершенно не интересует искать того, кто бы указал мне, как мне правильно жить, чтобы спастись. Нет, не интересует. Нет. Мы же бессмертны. Что нам думать о том, как спастись? Нам главное, как здесь устроиться получше, как здесь исцелиться, как здесь найти помощь в наших скорбях. Вот что нас интересует, а не вечная жизнь. Это кого нас? Православных. Так вы же верите в вечную жизнь? Ну да, конечно, но это еще когда-то будет. Дай нам благо на земле. Вот оно, язычество, сползание туда. А что говорит Господь? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вы слышите? Главным, первичным является именно искание Царства Божия и правды Его. Тогда и здесь Господь благоустроит наилучшим образом нашу земную жизнь. Когда же мы все перевертываем, и когда мы Бога делаем средством, а не целью, получается та картина. Переверните человека кверху ногами, подержите, скажут, умер. А с чего бы это? Никто ему ничего не делал, не стрелял, не резал. С чего же это он умер-то? Вот с чего мы перевертываем все. Ваше Евангелие другое. Какое? Спрашивает, какое? Вот какое. Вы говорите, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится. Не мы ли пошли и идем по этому пути? Какому пути? Языческому. Ибо язычество – это что такое? Это не просто такое поклонение там другим каким-то богам. Вот это и есть боги. Когда у нас первичным являются земные интересы, это и есть боги, которым мы поклоняемся. Вот здесь-то беда и наступает. Дай Бог, чтобы мы, православные, не оказались по подобию вот этих язычников, если хотите, которые нам готовы дать исцеление от всех болезней, какие только возможны. Любопытнейшая вещь, что, оказывается, можно быть вполне православным человеком. В каком смысле? В каком смысле? Верить так, как, в общем, положено. Ходить в церковь так, как это нужно. Принимать таинство так, как это утверждает церковь. И в то же время, при всем этом, кажется, полноценном православии, в то же время быть стопроцентным язычником. Уж я не говорю о таких многих аномалиях, которые присутствуют у нас подчас, да, как передать свечку там через левое плечо или через правое, или как там креститься, куда это ставить руку, на какое место, где это очень строго опять, это очень важно, иначе крест будет недействительным, и так далее. даже не говорю об этих вещах, что каково отношение к самим таинствам, то есть когда мы приступаем не к чему-либо, а к тому, через что мы приобщаемся, то есть становимся лицом к лицу с самим Богом, с каким же страхом Божьим, с каким благоговением, с какой верою мы должны подходить к этому. Нет, вместо этого формальное отношение. Результат печальный. Чего только не обещают, чего только не делают. И что творят с нашим человеком? Почему не знают православия? Не знают святых отцов? Не знают учения о Боге, о человеке, о духовной жизни? Какого? Православного, святоотеческого. Дай Бог, чтобы сейчас, когда издается все-таки много и литературы, и святоотеческой, того же Игнатия Брянчанинова, того же Валаамского старца письма. Ну, простите, просто написано, как замечательно там все изъясняется, самая суть христианской жизни. Письма игумена Никона, да, и другие. Дай Бог, чтобы мы просто внимательно изучали их, и тогда мы сможем очень легко сразу отличить ложь от истины.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает размышлять о предназначении человека на примере жизненного пути Иоанна Крестителя.
Девятый признак фарисейской религиозности, которую обличал Иоанн Креститель. Это религия спасения делами. Вы знаете, пусть никто не обижается, я когда-то был во Львове и несколько дней жил у католической женщины, Рима-католички. Хорошая женщина, все хорошо, но у нее была такая записная книжка, и у нее было такое понятие, четки были, что если, например, там 150 раз прочитать «Дева, Богородица, Дева, радуйся», то переводишь одну душу из чистилища в рай. Она читала со счетом раз 150 и галочку ставила себе в записную книжку. Одну душу перевела. Вторую прочитала 150, вторую душу перевела из чистилища в рай. Значит, друзья дорогие, ну, вы знаете, получается, что если она переведет 1000 человек по своим молитвам из чистилища в рай, она будет думать, что она заслужила одобрение от Бога, праведности, может быть, спасение. Но если бы спасение состояло только в делании количества каких-то дел, то Христу не надо было сходить на землю, идти на крест, проливать искупительную кровь, приносить голгофскую жертву. Римлянам 10 глава с 1 стиха там написано, что некоторые имеют ревность в служении, но не по разуму и не по рассуждению, и стараются сделать больше добрых дел, и думают, что добрые дела их спасут. Но если бы спасали добрые дела, искупительная жертва Христа не нужна бы была. Это очень серьезный вопрос. Мы этого не всегда понимаем. Христианство – это единственная религия искупления, верой в Искупителя. А религия спасения делами – это религия самоспасения. Это религия гордыни. Очень серьезный вопрос. Один индус Сундарсингх 100 лет назад уверовал в христианство. Индусы все удивились и говорят, что ты нашел в христианстве, чего не было бы в индуизме. У нас есть и учение великолепное. У нас есть боги, 3333 бога в индуизме. Что тебе не хватало? Ты еще 3334 сюда, значит, Христа себе. Что ты нашел в христианстве, чего не было в индуизме? Он говорит, я нашел искупителя моих грехов. В индуизме было учение о карме, о причинах и следствиях, о наработках и отработках. Сам заработал себе карму, сам и отработаешь. Рассчитайся с Богом, будете квиты и спасешься. Это религия спасения делами. Христианство – это религия спасения верой в Искупителя чужих грехов. Его делом, а не твоими делами. И это ключевой момент. Фарисейская религия – это религия спасения делами. Никто не говорит, что не надо делать добрых дел. Только нужна другая мотивация. Ты не делаешь добрые дела, чтобы спастись. А ты делаешь добрые дела, потому что ты уже спасен искупительной жертвой Иисуса Христа. И хочешь хоть чем-то отблагодарить Христа за уже полученное спасение. И поэтому из благодарности творишь добрые дела. Другое состояние внутреннее, другая мотивация, другая цель, другое обоснование. И в итоге другая религия. Религия искупления, а не религия самоспасения. Как видите, фарисейство опасно в своем корне, в своей сердцевине. Ну, что? 10-й пункт и последний. Фарисейская религиозность, которую обличал Иоанн Креститель, это религия внешней формы, невзирая на внутреннее состояние человека. Вы же понимаете, что не случайно рассказывают притчу о мытаре и фарисее. Церковь за год несколько раз напоминает о фарисействе и о фарисеях, потому что знает, что это опасно. Но мы привыкли, мы не все слышим. Фарисей приходил и говорил в храме: «Господи, я благодарю Тебя, что не такой, как этот человек. Мне удается работать нормально, у меня зарплата приличная, я десятину со своей зарплаты регулярно отчисляю. Я трижды в день успеваю молиться. Я дважды в неделю успеваю попоститься. А этот мытарь, он же ничего не успевает. Он работу не нашел, десятину не отчисляет, молиться не успевает. Слава Тебе, что я не такой, как человек». А когда мы приходим в храм и говорим: «Господи, я в Киевском патриархате, я патриот, я молюсь украинской мовою, слава Тебе, Господи, что я не в Московском патриархате». Или приходит человек в храм Московского патриарха и говорит: «Слава Тебе, Господи, что я не в Киевском патриархате, что я в благодати и в каноничности, а не так, как они». И не замечают, что это и та, и другая молитва фарисея, а не молитва мытаря. А мытарь не фарисей, он в любой храм зашел, в Московского патриарха, Киевского, он говорит: «Господи, и там я недостоин стоять, и здесь я недостоин стоять. Будь милостив ко мне, грешному, Господи». Очень серьезный вопрос. Вот это отличие фарисейской религиозности от истинной религиозности христианской. Я хотел только одного сегодня, себе и вам, чтобы мы вспомнили об опасности фарисейства. Почему это было частью служения Иоанна Крестителя. И чтобы мы думали, чем заниматься на праздник Ивана Купала. Да? Или искать папоротник, или искать клады, или прыгать через костры. Вот. Или думать о том, а не фарисей ли я? Не обличит ли меня Иоанн Креститель своей проповедью, своей жизнью и своим примером?
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Как мы уже говорили с вами, первый грех, затронувший церковь первого поколения христиан, это несправедливое распределение продовольствия. Об этом повествует нам книга «Деяний апостольских». Палестинские иудеи стали обделять эллинских вдов. Тем, которые служили в армии или были в заключении. Понятно, земляк – дело святое. Даже в контексте нашего славянского менталитета, которому в общем и целом чужда подобная психология, в противоположность той же семитской. Дело в том, что иудейский мир, и в частности палестинский, в громадной степени представлял собой некий союз или некое сообщество землячеств. И даже в Иерусалиме, городе, привлекавшем к себе иудеев из разных стран, говоривших на разных языках, городская жизнь также была построена по принципу землячеств. Что сие значит? Мы уже немного говорили о синагогальном и ученическом устройстве иудейского общества. Напомним, что почти во всех случаях
Взрослый иудей знал свою синагогу, свое место в собрании, где он научался закону и его исполнял. Как мы отмечали с вами, существовало минимальное необходимое число взрослых верующих, мужчин, которые могли составлять молитвенное собрание, синагоги в частности. Синагоги могли быть квартальными, если это большой город. А если это в маленьком селении, тогда могла быть просто местная синагога. И вот для Иерусалима, да и вообще для больших городов, было характерно именно земляческое устройство синагог. У нас в Херсоне это выглядело бы примерно так. Наш Сретенский собор для местных уроженцев Херсона. Храм царицы Александры только для выходцев из Западной Украины. В Святодуховском собирались бы только россияне, в Греко-Софийском – греки, в Свято-Николаевском – только армяне, во Всехсвятской – только евреи, ну и так далее. Кошмар, с одной стороны, но в подобном общественном устройстве были положительные черты. Землячество – это какие-то дополнительные узы родства, так сказать. Земля к земляку, как правило, быстрее придет на помощь, чем иноземец. Были даже некоторые социальные гарантии. В частности, вы помните, какое место занимает в законе помощь бедным, помощь сиротам и вдовам. В традиционном еврейском обществе тех времен община заботилась о сиротах, о вдовах и так далее. По закону местная община брала на себя ответственность за бедных, за погребение неимущих и так далее. Кто знаком с традиционным иудейским бытом, которого ни в Украине, ни в России практически нет, тот знает, что бывало, бедняки даже еду не готовили сами, их кормили. В этом смысле объясняется не только религиозная, но и социальная устойчивость иудейских общин и в античности, и в Средневековье, в какой-то степени и в наше время, там, где они сохранились. Таким образом, устройство иудейского мира было синагогально-земляческим, так сказать. Плюс к этому еще и ученическим, потому что среди иудеев было много разных школ. Школ в смысле направлений в истолковании закона. Любой израильтянин мог принадлежать к той или иной школе, тому или иному духовному движению. И это очень многое определяло. Скажем, чрезвычайно много значило сказать, что апостол Павел был учеником рабби Гамалиила, фарисея. Даже в нашей славянской психологии это есть. Ведь нам далеко не безразлично, когда мы вдруг встречаем своего однокашника. Но нас ведь с ним ничего не объединяет, кроме ностальгии. А вот для соучеников того или иного известного еврейского законоучителя это очень много. Общее мировоззрение, во-первых, стиль жизни и прочее. Посему делились иудеи на своих и чужих по самым разным признакам – и землячеству, и синагогальной принадлежности, и ученичеству. И этот же принцип общественных взаимоотношений, хотим мы этого или не хотим, он автоматически переносился и на взаимоотношения внутри церкви. Христианская идея всеобщего равенства всех перед всеми не могла слишком быстро перекроить психологию, веками коренившуюся в сознании иудеев того времени. Да не только того. Поэтому особо нечего удивляться, что в первое же десятилетие существования Церкви Христовой, еще при живых апостолах, распределение довольства было несправедливым. Своим побольше, а чужакам-эллинистам поменьше. На этом давайте и остановимся с вами до следующей телевизионной встречи. Всего доброго, до побачення!